то, что я буду читать сегодня, третья глава Откровения Иоанна Богослова, третья глава, с 14 по 19 стихи. Третья глава Откровения святого Иоанна, с 14 стиха. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, верный свидетель и истинный, начало создания Божия. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч! Но так как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих, ибо ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы в тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю, и так будь ревностен и покайся». Аминь. Вот такой текст Священного Писания я прочитал. И желание мое сердце сегодня вместе с вами побеседовать на очень важную тему. Любовь Господня в действии. Любовь Господня действенная. Она не бездейственна. Итак, послание Лаодикийской церкви. Кому направляет Господь свое послание? Замечайте. Он направляет свое послание церкви, в которой не оказалось ничего достойного для похвалы. Может такое быть? Заметьте, даже здесь мы читаем в церкви другой, в третьей, то есть в третьей главе, Сардийская церковь, и то мы видим здесь, что Господь говорит, есть там у тебя несколько человек, которых можно похвалить, да. Но в этой церкви абсолютно, это просто нельзя этого разуметь, а ведь это один из семи золотых светильников, посреди которых ходил Господь. Неужели может вот такая развратившаяся церковь быть для чего? Не лучше было бы ее истребить вообще? Какой соблазн для других, для неверующих? А может быть, это клевета? Может быть, это неправда, дорогие мои? А может быть, надо позвать ангела Лаодикийской церкви и сказать, ну-ка, положи руку на Библию и поклянись, правда это или нет. То есть, надо вторую сторону послушать, как это сегодня практикуют многие. Откуда они взяли эту практику, неизвестно. Да такой человек, который во грехе, он и ногу положит на Библию, не только руку, потому что ему надо скрыть свои преступления. Так вот, дорогие мои, а может Христос говорит, знаете что, молитесь за эту церковь. Тоже ничего не говорит об этом. Значит, все-таки то, что здесь написано, это правда. Откуда мы знаем, что это правда? Бог, чтобы ни у кого не возникло сомнений и каких-то других желаний по поводу написанного, смотрите, что здесь говорит наш Спаситель. Ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь. Что это значит? Истинно так, как написано. И не иначе, так как написано, нужно также прямо и понимать. Дальше смотрите, кто? Свидетель верный. Вот оно что. Верный и истинный. Аминь. Именно так и есть. Это говорит свидетель. Тут уж ничего не скажешь абсолютно, и никаких других мнений не может быть. Так вот, дорогие мои, суть не в этом. Ангелу вынесен суровый приговор. Какой? 16 стих. «Извергну тебя из уст моих». Приговор уже есть, но Бог этого не делает. Вот оно что. Осуществление приговора осуществится в будущем, но Бог говорит: «Кого люблю, того обличаю, того и наказываю». Да, сегодня было прочитано со второго послания Петра. Помните, что первый мир был истреблен, погиб, был истреблен водою. Второй мир или земля, нынешняя земля и небеса, как там сказано, соблюдаются тем же словом огню на день суда. То есть приговор уже вынесен, но Бог не осуществляет этого приговора. Так вот, дорогие, в каком ужасном заблудившемся, вернее, заблуждении находился ангел этой церкви? И вообще вся церковь находилась. Потому что ангел такой, и церковь такова. Вот что говорит Писание. «И однако Христос не оставляет ее». Вот оно что. Что делать теперь? Куда теперь идти? Кому? Кому обращаться? Какой выход из положения? «Но извергну тебя из уст моих». Помните, мужи, братья, что нам делать? Спрашивают те, которые когда-то распяли Христа. Что нам делать? Какой выход из положения? Наш Господь недаром, его, одно из его имен, помните, советник чудный, помните, пророк Исаия говорит: «Князь мира, Бог крепкий, чудный советник». В некоторых Библиях прямо сказано, в наших русских сказано: «чудный, запятая, советник». Как бы там ни было, но он и чудный, он и советник, и можно объединить этого, да. И потому, дорогие мои, выход есть. Бог говорит, смотрите, что говорит этот чудный советник: «Но советую тебе». Я даю время, советую тебе. Ты можешь полностью изменить свое положение. Можешь полностью создать совершенно иное настроение. Я даю время. Я обличаю тебя именно потому, что я люблю тебя. Он говорит: кого я люблю, тех обличаю, тех и наказываю. Вот оно что. Вот ответ, 12 стих. Итак, первое, смотрите, что мы отсюда берем, какова истина Священного Писания нам открывается. Первое мы видим вот что. Любовь Господня, любовь всеобъемлема, любовь, бескорыстна любовь. Вот что мы говорим. То есть Библия провозглашает чудесную истину для всех живущих на земле, особенности для верующих людей. Божья любовь в действительности объемляет всех людей на земле. Помните, есть даже такая песня поет: «Ныне Божья любовь обнимает всех живущих людей на земле». Кто из вас знает эту песню? Так вот, дорогие мои, если вы песни не помните, то уж Иоанна 3,16, я думаю, все помнят, да? «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб». Вот оно что. «И потому ни один грешник на земле не может сказать, что я погиб по той причине, что меня Бог не любил». Ну, бывает же так, что вот мы кого-то недолюбливаем, да? Или вы всех любите абсолютно? Но в нашей жизни, да, бывает, вот одного любим больше, а другого немножко вот что-то в нем есть. Так вот, о Боге сказано, что Бог возлюбил всех людей, Его любовь всеобъемлема. И потому он мог бы истребить эту церковь. Помните, как когда-то народ Израиль, когда согрешил, Бог говорит Моисею: отделись от них, и я их тут же истреблю в одно мгновение, все, а от тебя произведу новый народ. Но он это не сделал. Почему он не истребил допотопный мир в одно мгновение? А почему он дал 120 лет для этого допотопного мира? Почему? Потому что Христос говорит: я дал ей время покаяться. Я дал им время покаяться, потому что я люблю вас. Поэтому я обличаю, я наказываю. У допотопного мира была возможность полностью измениться, покаяться, приобрести новую жизнь и остаться живыми. Потому что каждый удар молотка Ноевого, каждый удар топора, и все, каждый все говорило: грядет Божий суд, грядет Божье возмездие, есть время для покаяния. Посмотрите, в семье, царскую семью израильтянина, который был царем, Бог оказал величайшую честь дочери языческого царя Сидонского, идолопоклонника, и она была идолопоклонница, и он оказал величайшую честь. Она входит в эту семью. И потом Господь говорит: я дал ей время покаяться. Она не покаялась. Было время. Она не стала членом этой семьи. Она не вошла на правах дочери этой семьи. Помните, когда Ноемень возвращалась назад в свою землю, и когда Руф, моавитянка, она сказала: твой народ будет моим народом, твой Бог будет моим Богом. То есть она не просто невестка была, она стала дочерью, она вошла в эту семью как член семьи с одним желанием, одна вера, абсолютно все, надежда. То есть и от нее поэтому и Господь наш Иисус Христос. Вот что говорит Священное Писание, вот что означает Божья любовь, всеобъемлющая любовь. Так вот, что мы еще находим? Бог мог в любое время истребить допотопный мир, если Он послал ангела Своего, и этот в одну ночь истребил 185 тысяч ассирийской армии, а у Господа этих ангелов тьмы темы тысячи тысяч, и они могли бы за одно мгновение истребить и эту церковь, и все. Но Бог не делает этого. Почему? Потому что Господь не желает смерти грешника. Он желает, чтобы все люди спаслись, покаялись. То, что мы видим, допотопный мир, то же самое. Так вот, возьмите, Бог дает возможность каждому человеку. Он никогда не осуждает сразу в одно мгновение без предупреждения. Ну, например, смотрите, два человека приговорены к смертной казни через распятие на кресте. И вот они два в одинаковых условиях, в агонии, в мучении, в страданиях, они в одинаковых условиях. Один по одну сторону, другой по другую, а посредине наш Господь распятый. Скажите, вот эта смерть, мученическая смерть этих двух людей, для этих разбойников это возмездие или же благословение для них? Один из них, взирая на того же Иисуса Христа распятого, для него вот распятие и мучение, они послужили примером для того, чтобы поносить, злословить, ругаться, кричать и тому подобное. А для другого человека распятие послужило величайшим благословением. И я думаю, что он вечно будет прославлять и славить Бога именно за то, что пошел на крест и рядом с Иисусом Христом. Посмотрите, Бог зовет в общение к себе. Мы сегодня можем свободно общаться с Господом, идти в Дом Божий и все. Но знаете, что бывают такие моменты, когда Господь зовет себя в общение немножко болезненным образом. Они имели привилегию и честь общаться с Господом, но посредством чего? Будучи распяты на кресте. Так неужели сегодня нашим членам церкви необходимо какие-то потрясения, распятия и тому подобное, чтобы достичь общения с Господом? Подумайте об этом. Разбойник один использовал этот момент, казалось бы, неблагоприятный, мучительная смерть, агония и тому подобное. И он посмотрел и говорит: «Помяни меня, когда придешь в Царствие Твое». Представляете, до этого его распинали как разбойника, как негодного человека. Все видели это. Наконец-то восторжествовала справедливость, и этот человек получил по заслугам. Так думали все. И представляете, как только глаза его закрылись, сонмы ангелов подхватили душу этого человека. И куда? И в вечные обители, в присутствии Господне, в рай. Так распятие послужило благословением для этого человека. Потому что Господь любит его, потому что Господь желает спасения его. Вот оно что. Бог устроил общение этим людям со своим возлюбленным сыном, но каким образом? Я вижу в этом удивительное проявление Божьей любви. Я знаю одного молодого человека, он сейчас живет в Сакраменто. Хорошо знаю его. За свое преступление его посадили в Сан-Франциско в тюрьму. Да, он получил возмездие за свои неразумные действия, неразумные поступки. Но Бог оказал этому человеку величайшую милость, любя его, он в тюрьме встретился с группой мексиканцев, которые разбирали Священное Писание. И он уверовал там, в темнице, и возвратился с тюрьмы совершенно новым человеком. Сегодня это совершенно другой человек, чем он был до того, как он был на свободе. Так темница для него оказалась возмездием или же проявлением Божьей благодати, милости. Многие ли сегодня из тех, которые сидят в тюрьмах, многие ли обращаются к Богу? Нет, подавляющее большинство возмущается несправедливостью и прочими условиями. А этот человек смог обратиться к Господу. Вот оно что. У нас когда-то в Симферополе был один диакон. Я уже рассказал этот пример. Когда провожают в армии, как правило, мы верующие даем наставление, вот ты идешь в советскую армию, все, это 2 года, которые вычеркнуты из твоей жизни. Вдруг он тоже присутствовал на одном таком, и он встает, и он говорит: а я вам расскажу о себе. Я был человеком неверующим, служил в армии после войны, 4 года тогда служили в армии. Я встретился с одним человеком, верующим в армии. Мы с ним подружились. Он мне рассказал о Христе. И он уверовал там, в армии. Поэтому для меня армия – это величайшее благословение, милость Божия, которую Бог оказал для меня. Именно там он сделал общение со Христом. Так что Бог в разных условиях делает общение с собой. Кому-то он делает в армии, кому-то в темнице, а кому-то и на кресте. Для нас он сегодня дает свободную возможность иметь общение с ним. Нету никаких преград, абсолютно нас никто не гонит, безболезненно. Но это общение с ним. Потому что его любовь всеобъемлющая. До потопному миру он дал 100 лет, а мог бы не давать. Сегодня Слово Божие проповедуется уже 2000 лет. Да, суд этому миру уже решен, приговор вынесен. Нынешняя земля и небеса содержатся тем же словом огню на день суда. Но Бог дает возможность, вот уже вторая, третья тысяча лет идет, что Бог дает возможность покаяться, обратиться, потому что Его любовь всеобъемлющая, Он желает, чтобы никто не погиб, но чтобы все пришли к познанию истины. Вот о чем говорит Священное Писание. Второе, на что обращаю внимание. Обличение. Кого люблю, того обличаю, как тут сказано, смотрите, он говорит 19 стих. Обличение как средство воспитания для верующих людей. Так вот, дорогие, вам, наверное, кажутся эти слова слишком жестокие. Смотрите, сегодня люди не желают говорить об наказании. Абсолютно, люди не желают сегодня слушать о том, как это любящий Бог, и вдруг Он наказывает. Это невозможно. Это не в характере Бога. Но Писание говорит, кого люблю, того наказываю. Обличаю. И он использует обличение как средство для чего? Для того, чтобы воспитывать нас, чтобы преображать нас в образ Господа Иисуса Христа, чтобы делать нас людьми совершенными. Если бы Господь нас не любил, подумайте, братья, дорогие, сестры, если бы Бог нас не любил, Он бы никогда бы нас не укорял, когда мы согрешаем. Никогда. Дьявол никогда не укоряет свои жертвы, которые живут во грехе. Он, наоборот, поощряет грех. Но Бог, который любит нас, Он укоряет нас. Если бы Бог нас не любил, Он бы не обличал бы нашу теплоту, как Он тут сказано, так как ты тепл, потому что любит. Бог бы не укорял бы нашу самоуверенность. Вот ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, если бы Он нас не любил. Если бы Он ненавидел нас, то Он бы оставил бы нас грешить дальше, чтобы дальше мы шли в эту вечную погибель. Так вот, дорогие, смотрите, что нам говорит Псалом 106. Я прочитаю некоторые выдержки из 106-го Псалма. Давайте посмотрим 33 стих 106-го Псалма. Бог, тут написано Он, но это понятно, Бог превращает реки в пустыню, источники вод в сушу, землю плодородную в солончатую за нечестие живущих на ней. Он превращает пустыню в озеро и землю, иссохшую в источники вод. Дальше мы видим, что Он делает. Он засевает поля, насаждает виноградники, которые приносят им обильные плоды. Он благословляет их, они весьма размножаются, и дальше, и дальше, и дальше. Он бедного извлекает из бедствия, умножает род его. И дальше он говорит, кто мудр, тот заметит это и уразумеет милость Господа, тот, кто мудр. Тот в обличениях Божьих заметить величайшую милость, потому что если бы он не любил, он бы этого не делал бы. Он бы оставил бы их все, и пусть они погибают, все равно вечная погибель. Но Бог старается каким-то образом достичь сознания этих людей. И потому Он нас обличает, потому что любит нас, и потому обличение не могут исходить от дьявола, бо он никогда не был блюстителем чистоты. Он, наоборот, ослепляет умы своих жертв. Помните, Бог века сего ослепил умы этих людей для чего? Чтобы для них не воссиял свет Евангелия, так говорит апостол Павел, потому что его цель – разрушить, погубить, а Божья цель – спасти и даже не отвергнуть отверженного. Вот в чем говорит Господь. Смотрите, как Давид воспринимает Божье обличение. Прочитайте дома 140-й Псалом. Смотрите, Давид воодушевленный тем, что Бог его обличает, и он говорит: «Пусть наказывает меня праведник, это милость, пусть обличает меня, это лучший елей». Как мы воспринимаем обличение? Для нас это елей, когда нас обличает? Или мы: «Да ты на себя посмотри, будешь ты мне тут говорить». А Давид говорит: это елей на голову мою. Вот о чем говорит Писание. Я знаю, дорогие мои, что для многих людей Божье обличение весьма болезненны и воспринимаются болезненно. Вот почему Давид молится, 85-й Псалом, прочитайте там 11, 12, 13 стих. Давид понимает, что Божье обличение есть величайшее благословение для праведника. Вот оно что. Потому что Божье слово – суть, дух и жизнь. Вот что такое обличение. Посмотрите, как болезненно воспринимается Божье обличение даже для такого человека, как Давид. Смотрите, он молится, и что говорит? 54-й Псалом в русской Библии. «Сердце мое трепещет во мне, смертные ужасы напали на меня, страх и трепет нашел на меня, и ужас объял меня». А тут дьявол говорит: нет ему спасения в Боге. Помните 3-й Псалом? Говорит: многие говорят душе моей, мало того, что ужасы, мало того, что в действительности Давид терпит самые различные испытания. Смотрите, даже его родной сын восстал, ищет его души, чтобы его убить. И Давид поэтому убегает из Иерусалима. И когда он идет там, с одной стороны горы, с другой стороны идет нечестивый, негодный человек, и он бросает камни на Давида, бросает пыль на Давида. И он говорит: убийца, кровопийца, называет Давидом: иди, иди, иди. Его товарищи, которые идут рядом с Давидом, они не могут это все перенести, они бунтуют, внутренность их бунтуется, они говорят: зачем, царь мой, разреши, я пойду сейчас этому псу голову снесу. А Давид говорит: нет, Бог повелел ему злословить и поносить меня, потому что для меня это благословение. Бог бросает меня в эту печь для того, чтобы растопить и сделать меня податливым, чтобы в действительности, как тот горшечник, помните, делает сосуд, чтобы сделать с меня благоугодный сосуд для благопотребного употребления в доме его. Вот что делает Господь. Это потрясающе, дорогие мои. А вот другой человек: «Предал я кровь невинную». И что говорит его господин? Вот веревка, пожалуйста, выход есть. И он пошел и удавился. Петр, у кого господин, Господь наш, этот господин направил его совсем в другое русло. Петр вышел и горько заплакал, потому что у Иуды был один господин, у Петра был другой господин. Поэтому разница, посмотрите, этот господин его повел в ад, на вечное мучение, Христос повел в другую сторону. Да, он обличил Петра, понятное дело. Поэтому, смотрите, Священное Писание говорит о том: наказание вседержителя не отвергай. Вот чему зовет. Как бы там ни было, Но люди невозрожденные, для них наказание Вседержителя это что-то страшное. И он говорит Богу: «О, теперь каждый, кто встретится со мною, он убьет меня». Помните, кто это сказал Богу? Вот что значит. А человек Божий говорит: «Пусть наказывает меня праведник, пусть обличает». Это любовь Божия, это милость Божия. Вот оно что. Давид говорит: «Пусть злословит, Господь повелел ему. Может быть, Бог презрит на мое смирение». Вот о чем говорит Господь. Да, это были обличения, очень болезненные обличения от того, кого любил Давид. Это были укоризны любящего Бога. Да, укоризны Божьи тоже бывают болезненные. Неодобрение и упреки друга лучше, чем льстивая похвала и улыбка врага. Запомните, что неодобрение и упреки близкого нам человека, друга, гораздо приятнее должны быть и гораздо лучше, чем льстивая улыбка врага, который хвалит постоянно нас. Третье, последнее, что я хотел обратить ваше внимание из-за этого. Итак, Господи, кого я люблю, тех обличаю, а дальше говорит, наказываю даже. Вот оно что. Итак, наказание Божие – это средство не только воспитания, но и спасения. Вот оно о чем. Итак, если упреки бывают болезненные, то насколько болезненнее бывает наказание Вседержителя? Прочитайте книгу пророка Амоса, там в одной из глав, кажется, 6 глава, там Бог как бы жалуется, он говорит, что это народа, который я люблю, я им посылал там и ржавчину, и болезни, и военные перевороты, и все. И он каждый раз, каждый стих, он заканчивается таким видом, но они не покаялись, они не обратились. Бог наказывает их, для чего? Чтобы пробудить их сознание. Одно наказание за другим, одно за другим. Бог хочет спасти, Бог хочет этих людей помиловать все. Но помните, Христос въезжает в Иерусалим, плачет и говорит: «О, Иерусалим, Иерусалим, сколько раз я хотел вас собрать, как птица птенцов под крылья свои, но вы не захотели». Вот где печаль. Поймите, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Для чего наказываю? Для спасения. Это средство для спасения спасенных людей. Для тех, кто посвятили жизнь Господу. И потому спасенные люди не должны бояться ударов, повергающих нас в прах, повергающих нас в печь. Бог берет и бросает тебя или меня, бросает в горнило, в горячее горнило. Для чего? Чтобы смягчить нас. Вот для чего. Его удары, когда он бросает нас в горнило, его удары придают правильную форму нашей жизни. То есть форму благоугодную для Господа. Вот почему он ударяет. Помните, кто из вас был когда-либо в деревне, в кузнице, видели, как кузнец в горниле делает туда металлический, что-то туда закладывает, и оно под воздействием температуры становится красным, мягким, и он ложит на наковальню и молотком делает, ударяет и придает правильную форму. У моего дедушки была кузница, поэтому, когда я был маленьким, я часто сидел там, и я видел, как это делается. Так вот, Бог тоже иногда берет нас и в это горнило, для чего? Чтобы смягчить нас, а потом ударяет нас, для чего? Чтобы придать нам правильную форму. Вот что мы находим в Священном Писании. Так вот, в какую огненную печь Бог бросил Иова? Какие болезненные удары понес этот человек? И посмотрите, он сделал его податливым. И Иов говорит, вот он убивает меня, а я буду надеяться. Всегда ли мы так делаем? Всегда ли мы в нашей жизни, когда мы чувствуем вот эту огонь, который со стороны и удары, которые наносятся со стороны, о чем мы говорим? Мы говорим, о, Бог дал нам соседа. Ну, уже невозможно с этим соседом жить. О, Бог дал мне такого начальника на работе, невозможно его терпеть. А Бог тебя бросил туда, и Он ударяет тебя со всех сторон. Для чего? Чтобы придать тебе правильную форму. И в конце концов, когда мы понимаем это правильно, то мы за этих соседей, за этих начальников, мы будем благодарить Господа, потому что Он формирует нас, потому что Он любит нас. Вот что говорит. Да, эти удары чувствительные, да, Иов потерял все имущество, Иов потерял своих детей, все, Иов потерял даже слуги, он зовет, они не реагируют. Иов потерял все свое здоровье абсолютно. Более того, Иов потерял жену как таковую, она ему говорит, похули Бога и закончи жизнь самоубийством. Но Иов не потерял надежду и упование на Господа. Вот что главное, дорогие мои. Он стал способным воспринимать эти удары, и он говорит, вот он убивает меня, а я буду надеяться. Он говорит, и я знаю, мои глаза, не глаза другого, увидят его, спасителя моего. Помните, и об этом говорит 19 главе книги Иова. Вот почему Давид в одной из своих молитв и воспоминаний после того, когда побывал в этом горниле, он говорит, строго наказал меня Господь, но смерти не предал. Вот что, а результат какой? Прочитайте 117-й Псалом. У нас нету сейчас времени, прочитайте дома, какой замечательный результат. 14-й, 15-й стих, 28-й, 29-й стих. Потрясающий результат. Вот как Бог, оказывается, сделал, какую форму придал этому человеку. Конечно, я знаю, что Писание говорит, всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, правда? Мы печалимся. И Библия об этом говорит. Но после, смотрите, что говорит Павел, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Оказывается, что плод праведности только именно в этой ситуации может произрасти. Вон как секвойя, который там в Йосемите растет. Как они растут? Во-первых, на большой высоте, во-вторых, когда будет пожар, и эти семена растрескиваются и попадают в землю, и только после этого они могут произрасти. Так они сажайте и сколько хотите, они не произрастут. Вот так точно и здесь. И после этого наученным через него доставляет мирный плод праведности. Коринфяне очень опечалились, когда апостол Павел написал им такое послание. Они опечалились. И Павел говорит, читайте здесь, второе послание Коринфянам, 7 глава. И они опечалились. А Павел говорит, а я не жалею, что я вас опечалил. Почему? Я радуюсь. Почему? Я радуюсь тому, что вы печальны? Нет. Я радуюсь тому, ибо печаль ради Бога, она производит неизменное покаяние ко спасению. Вот для чего Павел опечалил их. Вот почему он их обличал. Поймите, дорогие мои, что покаяние – это Божья благодать. Помните, говорят апостолы, когда вернулся Петр, побывав в доме Корнилия, они говорят, и язычникам Бог дал покаяние. Так вот, он разными путями приводит людей к покаянию, самыми различными. И поэтому и наказывает, иногда и бьет. Для чего? Чтобы спасти. Так вот, Бог дает благодать, может войти в сердце даже тогда, когда человек невероятный злодей. Но благодать никогда не вводит дружбу с грехом. Это сказал Спёрджин, это не мои слова. То есть благодать может войти в сердце даже самого отъявленного злодея. Почему? Потому что Бог предлагает ему спасение, но благодать никогда не будет дружить со грехом. И поэтому Писание говорит: «Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу». Конечно, истинное покаяние происходит не только из-за страха наказания, хотя и так бывает, люди иногда в страхе каются. Почему? Потому что, ну, все-таки же не хочется в ад идти. То лучше, может быть, и покаяться. Но человек, который страшится, он несовершен в любви. Так вот, не на страх проклятия и не на страх ада, а страх греха должен побуждать нас каяться. Это разные, разные моменты. Посмотрите, Давид кается, и он говорит, он не говорит: «О, как страшно идти в ад, я не хочу мучиться». Нет, Давид, когда согрешил, он говорит: «Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал». Вот что мучит Давида, дорогие мои. Он не думает о муках ада, он думает о том, что он оскорбил Господа. Он нанес раны своему Спасителю, и он идет каяться перед Ним. Сегодня есть много людей, которые покаялись. Почему? Потому что какой-то в их жизни был ужас, потрясение там, что-то там, расстрел грозил или еще что-то, и они покаялись. Но пришло время, это несовершенное покаяние, эти люди вернулись назад туда, откуда они пришли. Я читал недавно два исследования одного английского врача и одного американского врача. Так вот, американский врач, он верующий человек, он пишет о том, что в его практике из тех людей, которые уже были при смерти и ожидали смерти, 100 человек покаялось в госпитале на смертном одре. Но они не умерли, они возвратились к жизни, они покаялись. И что вы думаете? Сколько людей в действительности покаялось? 10 человек из 100 покаявшихся, 90 вернулись опять в свою прежнюю жизнь. Да, но когда смерть смотрела в глаза, да, они каялись, не хотелось в ад идти. Но когда все прошло, так а что тут? Назад надо идти. Английский врач, он говорит другого, у него было больше, у него было 300, немножечко больше, там пару человек, чем 300. И он говорит вот что: из 300 человек 290 вернулись назад к прежней греховной жизни. Они каялись в госпитале, потому что смерть смотрела в глаза. Страх наполнял их. Поэтому я не знаю, какое обращение было каждого из вас. Из-за страха ли, погибели, или из-за того, что своей жизнью вы нанесли раны для Господа, который вас любит, который желает вас спасти. Так вот, дорогие мои, страх перед одним грехом – это еще не покаяние во всех грехах. Какие выводы мы можем сделать из того, что я сейчас сказал? Какие выводы? Я хочу вот что сказать. Если мы или вы действительности познали ужас и последствия греха, тогда мы должны глубоко осознать того, что Голгофа, на которой был распят наш Господь, это мерило Божьей любви, Божьей благости и Божьего милосердия к нам, грешным людям. А Его святая кровь – это единственное средство, которое очищает нас от всякого греха. Вот оно что. И поэтому, братья, дорогие сестры, легкомысленное отношение, неуважительное отношение к Голгофе, к Его страданиям, к Слову Божьему, не должно быть места в жизни спасенного человека. Нету места легкомыслию. Вот к чему призывает Священное Писание. Подумайте, дорогие, о том, до сих пор Он был долготерпелив к нам. Не правда ли? Он был долготерпелив к нам. Хотя многое в нашей жизни не было недостойно звания христианина, Он обличал нас, почему? Потому что любит нас. Он наказывал нас, потому что любил нас. Но скажите, когда Он обличал и когда Он наказывал нас, привело ли Его обличение и Его наказание хоть раз, привело ли оно к покаянию? Что вы пришли и сказали, я каюсь, потому что я знаю, почему со мной это случилось. Я каюсь перед Господом. Или вы замяли дело, и все, чтобы никто не знал и не видел, что произошло в вашей жизни. Да, я знаю, вы страшитесь ада, но многие из вас не страшатся грешить. И сегодня пришли, чтобы участвовать в хлебопреломлении. Да, ад – это страшное. А грех – это так себе, ну, привычка, свойство характера, еще что-то. Если нет, дорогие мои, если у нас нету вот этого страха перед грехом, о том, что я оскорбил Господа, я легкомысленно относился к Голгофе. Братья, дорогие сестры, если это легкомыслие есть в нашей жизни, тогда мы забавляемся только Голгофой. Это игра, дорогие мои. Вот оно что. Это только мыслишки о Боге, а не мысли. Подумайте об этом серьезно. Хорошо, дорогие, где вы были в течение всего месяца, что вас не было в церкви, а сегодня вы пришли, и вы не боитесь, что это легкомыслие перед Богом? Где вы были весь этот месяц? Почему вас не было в церкви? Я вас не спрашиваю, вы можете мне не отвечать. Но знайте, что придет время, когда Бог скажет, «Стань передо мною, я буду тебя спрашивать». И придется дать ответ за свое легкомыслие. Где вы были, когда собирались люди тут и молились, а вас не было? Да, вы можете ничего не отвечать сегодня, но вы пришли, чтобы участвовать в трапезе. А Писание говорит, кто ест и пьет, не рассуждая о теле Господнем, а просто легкомысленно, виновен будет против тела и крови Господней. И Бог говорит, кого я люблю, того наказываю, того обличаю. Но, к сожалению, его обличение абсолютно не приносит желаемого результата. Или Писание говорит, или вы пренебрегаете Церковь Божию. Помните, Павел пишет? А это грех. Вы можете меня не слушать. Это ваше дело. Вы можете отвергнуть мои слова, но Божье Слово никто еще не смог отвергнуть и не отвергнет. Запомните это. Вы можете не отвечать, но Божьи мужи говорят, строго наказал меня Господь, дабы я научился правде. Божье обличение и наказание учат нас. И поэтому пусть сегодняшнее наше участие в этой трапезе послужит нашему духовному обновлению перед Господом, чтобы не в осуждение было принято, а принято во славу нашего Господа. Помолимся Ему, слава Ему за все. Аминь. Благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты обличаешь нас, за то, что Ты наказываешь нас. И хотя Твои удары бывают подчас для нас очень чувствительны и даже болезненны, но только Ты один имеешь намерение о нас, намерение во благо. Благодарим Тебя за это, Господи, и помоги нам сегодня принять участие в этой трапезе не в осуждении, но во славу Твоего святого имени. Все это я прошу во имя Иисуса Христа. Аминь.